Уважаемые зрители, доброго вам вечера. В эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь» в прямом эфире. И с вами я, Дмитрий Бродовиков. В гостях у нас я сегодня рад приветствовать епископа Среднеуральского Евгения, викария Екатеринбургской епархии. Владыка, добрый вечер, благословите.
Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, дорогие телезрители. Благослови всех вас, Господь, в этот тихий вечер, по-уральскому уже вечер, Успенского поста.
Я хочу напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться до нашей студии по телефону 379-65-70, код Екатеринбурга 343, задать интересующий вас вопрос. Также напомню о возможности написать свой вопрос в комментариях к анонсу сегодняшней программы в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз». По мере возможности будем отвечать и на звонки, и на те сообщения, которые вы присылаете нам путем сообщений в интернете. Владыка, конечно, сегодня хотелось бы поговорить о преображении Господне, празднике, который 19 августа Православная Церковь совершает в эту пятницу уже и в Успенском посту. Но прежде этого, от всего сердца мы бы хотели вновь поздравить вас с принятием епископского сана и немножко поговорить, может быть, об этом событий вашей жизни. Сегодня день памяти семи отроков эфесских. Это престольный праздник Екатеринбургского храма, который в народе принято именовать храм Большой Златоуст. В течение определенного времени, почти 2 года, вы были настоятелем этого храма и служили там в качестве священника. Сегодня вы сослужили божественную литургию вместе с владыкой Кириллом, митрополитом Екатеринбургским, в этом храме уже в качестве епископа. Можно сказать, такое произошло ваше личное преображение. Поделитесь, какая для вас внутри это такая, какая для вас это внутренняя перемена?
Ну да, что касается внешних перемен, конечно, их много. И с новым именем, которое Господь дал в монашеском постриге, и с новым саном, это и новая ответственность, и, конечно же, благодать. Но такие вещи, о которых, я думаю, лучше поговорить спустя год или два, или пять, вот, когда придет какое-то разумение все-таки, что снизошло, что Господь дал, что Он спрашивает и как это будет во времени развиваться. Скажу лишь, что принятию архиерейского сана, звания, предшествовало принятие иноческого пострига. И, конечно, это такой очень серьезный призыв к новому образу жизни, к новому отношению к жизни. В первую очередь, наверное, к внутреннему человеку, который каждого в своем сердце носит. И это очень интересно. Какие-то слова о том, что это высоко, благодатно. Я думаю, что лучше почитать об этом в книгах у подвижников, которые имели возможность опытно узнать все стороны жизни монашеской. Но действительно, перемена достаточно серьезная. И вспоминаются слова недавно бывшего у нас здесь в Екатеринбурге в гостях епископа, митрополита Лимассольского Афанасия. Он давал интервью одному из каналов новостных агентств. И такой диалог, как обычно, светский, сугубо человек, журналист и старец Божий разговаривают. Ну и какие вопросы? А вот почему вы решили, а вот как это получилось, а вот... И задают такой вопрос. Ну вот, а если вот вам сегодня опять, вот, там, сколько там, 20 лет, и вам вся жизнь впереди, перед вами, вот вы бы встали бы на этот путь служения? Вы не жалеете о том, что вы стали монахом на Афонской горе, потом архиереем? И он настолько горячо, искренне, вот такими простыми словами выразил одну мысль. О том, что если бы и не один, а 2, там, 10, 100 раз мне предстояло заново родиться и стать перед этим выбором, то сегодня я свидетельствую о том, что ничего лучше на свете, на земле, в этом мире нет, чем тот путь, на который меня поставил Господь и которым я сегодня иду. Я очень бы хотел по прошествии времени, время оно всегда испытывает, проверяет и расставляет, Господь во времени расставляет все знаки, акценты, открывает то, что Он хочет открыть, вот спустя время как-то поделиться, рассказать. Ну а пока имя, образ жизни и, конечно, та невидимая божественная благодать, которая через возложение рук архиерейских снизошла в таинстве Хиротонии. Об этом говорим устами, очами, сердцем верующим. Вот. И стараемся не мешать Богу изменять то, что Он желает изменить в человеке, которому даровал монашеский постриг и архиерейскую степень архиерейского служения.
Ну и, наверное, будем надеяться, что у каждого из нас в жизни будет момент, когда мы будем готовы ответить точно так же, как митрополит Лимассольский Афанасий, о том, что если бы даже 1000 или 100 раз спросили о том, готов ли ты прожить жизнь именно так, как ты ее прожил, ты бы сказал «да».
Да. Когда людей спрашивают, хотел бы ты сейчас стать там, стать моложе, молодым,
вот в тот
молодой.
Сделать вот. Не так.
Нет, даже просто. Вот тебе сейчас там 50. Хотел бы ты, чтобы тебе сейчас было там 20? А ведь это то, о чем пропагандирует весь мир, чтобы стать молодым, чтобы приобрести вечную молодость, чтобы, когда тебе 50, выглядеть на 30. И самое правильное и самое дорогое сердцу ответа, когда говорят, нет, я бы хотел быть в том возрасте и внешнем, и внутреннем, в котором я сейчас нахожусь. Ничего лучшего для меня нет. Я не хочу снова 20. Вот, вот я думаю, или спросить человека, который благословлен семьей, детьми. Хотел бы ты, чтобы у тебя там было какие-то что-то другое? Когда человек понимает эту благодарность, принимает то, что ему Господь дал, ту жизнь, которую он прожил, те ошибки, которые он сделал, то, в чем он раскаялся, и те высоты духовные, которые он приобрел, для него самое дорогое. Человек реально трезво мыслит.
Наш режиссер сообщает мне, что у нас есть первый звонок из Рязани. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Добрый вечер, Владыка, добрый вечер, Дмитрий. Я хочу поздравить, и вся моя семья хочет поздравить Владыку с таким назначением. И укрепи, Господи, его и Матерь Божия. Вот мы очень рады, что любим смотреть вашу программу и всегда любим передачу с Владыкой, раньше с протоиереем, а теперь поздравляем сердечно. Всего вам доброго, милости Божией, Владыки.
Благодарим, благодарим вас, дорогие сердцу рязанцы.
Владыка Евгений, все мы с вами побывали на первой службе. Первая служба, как человека, только что зашедшего в храм, Дом Божий. Первая служба человека, которого Бог удостоил нести священническое служение, диаконском сане, священническом, архиерейском сане. И вот у каждой такой ступени есть открытия свои, да, изначально ты вообще не понимаешь, что поют, о чем говорят. Ну, если изначально человек не подготовился и не изучил, так скажем, да, но так или иначе все равно ощущение будет другое, нежели по книгам. А вот у вас первая служба, будучи епископом, первая самостоятельная служба. Какие для вас лично были открытия?
Знаете, тоже сложно об этом говорить, потому что сложно говорить о чувствах, вот, потому что по слову пророка Давида «всяк человек ложь», и чувства, которые у нас возникают, они могут быть такими, что к ним лучше не прислушиваться и не следовать. Но все-таки нельзя не сказать о том, что большая радость, когда понимаешь, что то, к чему ты причастен, когда понимаешь то, что тебе дано открыто, это дано рукой Божией. Когда была служба «День памяти святого преподобного Серафима Саровского» в Свято-Троицком Дивеевском монастыре, за который молились иерархи многочисленные нашей церкви, и святейший патриарх с сонном архипастыре совершали службы и совершили это таинство, то, конечно, и это удивительный солнечный день и скопление народа, людей, которые собрались почтить преподобного Серафима Саровского. И вот все это вместе создало такую особую атмосферу, особую почву, на которой первосвященническая молитва, которую возносил святейший патриарх, и то изменение, которое произошло в существе, все это сложилось в один очень большой, яркий, радостный вектор. Пытаться его раскладывать на какие-то составляющие, какие-то мурашки или там мысли, которые приходили, ну, наверное, это будет неправильно. Вот когда смотришь, видишь большой красивый храм. Я не архитектор, не художник, не специалист по вот всяким формам, как называются портики, как называются правильно там элементы апсиды, где там какие части колонн. Вот смотришь, видишь, что большое, красивое, и радуешься тому, вот этой красоте, которая есть. А приходит специалист, и он начинает рассказывать. Ну, вот эти элементы, они привнесены нам, к нам из Византии, а вот это вот уже итальянские мотивы, а вот это русские, а вот это вот. И пошел, и вот эта вот одна большая целостность, она распадается на много знаний. Здесь история, здесь какие-то. Это интересно, это очень интересно, это познавательно. И, конечно, специалисту это необходимо знать. Но если мы рассматриваем храм не только как архитектурное строение, а как такое прекрасное творение рук, сердец человеческих, вдохновляемых Богом для славословия Бога, то, в общем-то, вот эти детали, распадение на эти элементы, наверное, оно и не так важно, а может быть и не полезно. Ты видишь, что вот и оно есть красивое, как Господь создал мир и видит, что я сказал, что это добро. И здесь не хотелось бы вот это большое единое целое разделять на части. Это добро, и ты понимаешь, что в этом добром, благом, величайшем деле, которое начал Господь 2000 лет назад, которое будет продолжаться до его славы второго пришествия, и что оно здесь сейчас совершается руками святых архипастырей, при участии Церкви Христовой, при участии народа Божия, при участии Церкви видимой и невидимой, Церкви земной и небесной. Вот быть посреди этого, это как, наверное, апостол Петр выразил на горе Преображения, что, Господи, хорошо нам здесь быть. Давай построим трясение и останемся здесь. Это так, как святому Серафиму Саровскому, его ученик Николай Мотовилов в Зимнем лесу говорил о том, что хорошо и ничего больше не нужно. Весь мир окружающий, он теряется, растворяется. Вот находиться здесь, посреди благодати Божией, и достаточно этого. Но вот что-то такого качества Господь совершил, даровал. И можно сказать только, что слава тебе, Господи, о том, что, чему стал свидетелем. Но еще скажу об одном наставлении, которое слышал незадолго, не совсем недавно, от одного монаха, опытного монаха, духовника, старца, игумен монастыря, с которым совершали божественную литургию. И он сказал, что очень важно священнику каждую божественную литургию совершать так, как он совершал свою первую, чтобы последнее богослужение, последняя литургия его жизни была совершена в таком же состоянии сердца, души, подъема, как и была совершена первая. И чтобы каждая служба, на которую приходил священник, ну, продолжим эту мысль, христианин, она была для него такая же, как первая. Никто не гарантирует, что завтра, послезавтра или через год у тебя будет возможность прийти в храм Божий и быть за божественной литургией. Поэтому вот хранение этого радостного, удивительного состояния, которое Господь даровал кому-то, может быть, за первой службой в жизни, кому-то, может быть, не за первой. Но вот знание и хранение, оно очень дорого, важно. И, конечно, вот такое наставление богомудрого старца, я думаю, оно будет полезно и для меня, и для каждого христианина, который сегодня участвует в нашей беседе, в нашем разговоре.
Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться до нашей студии по телефону 379-6570, код Екатеринбурга 343, но у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, откуда нам звоните.
Добрый вечер, я хотела задать вопрос, но, пожалуйста, извините, он не по теме. Вот. Ну, вопрос такой, когда Адам и Ева жили в раю, их соблазнил дьявол под видом змея. Как он туда проник, если это был рай?
Спасибо.
Знаете как, если бы мы когда читали книгу «Бытия», там было бы написано, что создал Господь рай, насадил в нем древо жизни и древо познания добра и зла, что вот реки истекали из рая. И вот все подробности, которые были описаны, было сказано о том, что и построил Господь такую ограду, забор, за которую сказал дьяволу не заходить. Вот тогда было бы странно, что дьявол взял и через эту ограду перешел. Но Господь устроил рай так, как Он желал его устроить. И пожелал, чтобы в раю находились свободные личности, Ему подобные свободные существа, человек, Адам и Ева. И попущение того, что падший дух принял образ змея и вступил в диалог с Евой, это не случайность и не ошибка, а в этом как раз был промысел Божий. Но если вот дальше Библию мы полистаем, почитаем, дойдем до другой книги Иова. Ну, там тоже интересная история, что замечательный человек, добрый, богобоящийся, любящий Господа Бога по имени Иов, у которого все хорошо, у которого всего много. И вдруг описывается диалог, что как раз дьявол спрашивает Бога, говорит Бога о том, что этот человек, он такой хороший, но только по одной причине, что у него все хорошо, у него все есть. Он сыт, он здоров, у него полное изобилие дома, у него дети, у него все хорошо. А вот если у него что-то, чего-то не было бы, то тогда вот можно такой же, как и вы, задаете вопрос, а почему-то вдруг Богу надо разговаривать с дьяволом? Какая в этом необходимость? Прогнал бы он его с порога и сказал ему: дьявол, иди туда, в тьму кромешную. Но Господь вступает в этот диалог, и Он, более того, Он дает свободу дьяволу, говорит: действуй, действуй, хорошо, забери у этого человека дом, семью, богатство, здоровье, и посмотри, как он будет себя вести в этих стесненных, в этих невыносимых для человека условиях. Перестанет ли он любить Бога? Перестанет ли он быть таким праведным? И в книге последовательно описывается, как через внешние потрясения, обстоятельства дьявол забирает у этого человека все. И когда он остается абсолютно нищим, абсолютно больным, оставленным всеми на кучу мусора, в болезни, в отчаянии, в оставленности, этот человек его спрашивают, его искушают, ему пытаются вывести на то, чтобы, ну, Бог тебя оставил, все тебя забрал. За что же ты его любишь? А он говорит: Господь дал, Господь отъел, буди имя Господне благословенно отныне до века. Вот в этом, в этой своей, в этих словах, в этом отношении он показал свою истинную, глубинную праведность, целостность. Если бы в первом разговоре со змеем Ева явила что-то подобное, она сказала бы: нет, Господь все премудро устроил. И не сказал он мне те слова, которые ты пытаешься, которыми ты пытаешься меня обмануть. «Буди имя Господне благословенно отныне до века», то ход человеческой истории совершенно иначе бы развернулся. Но история не терпит сослагательного наклонения. Поэтому Господь для того, чтобы испытать, для того, чтобы открыть человеку всю полноту его свободы, богоподобной свободы, Бог рискует. И вот он подверг этому риску Еву с Адамом, он подверг этому риску праведного Иова, он подвергает этому риску каждого из нас, когда дает нам свободу поступить по заповеди или против его. Поэтому появление дьявола в образе змея в раю — это часть премудрого, таинственного промысла Божия, который он совершает о созданном им творении, о мире, в котором мы живем, и о нас самих. Почему так Господь захотел? Он расскажет нам тогда, когда придет в своем втором пришествии и откроет все, что доселе от нас сокрыто. Поживем по заповедям Божьим, будем Бога любить, исполнять все то, что Он от нас, чего Он от нас ожидает. И тогда, в своем втором пришествии, Он расскажет обязательно, во всех подробностях откроет, почему он именно так поступил. И мы, узнав это, прославим Его премудрость и Его любовь к своему творению.
Спасибо вам за этот ответ. У нас сообщает еще один звонок есть. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Добрый вечер, Евгений, Белгородская область.
Евгений Александрович, добрый вечер. Мы вас слушаем.
У Евангелия от Матфея, в 16 главе, кажется, там Христос, обращаясь к ученикам, к апостолам, говорит, что кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Но в то еще время крест-то не был прославлен, то есть распятия еще не было. Могли ли апостолы понять, о каком кресте идет речь? Если они понимали, то почему они тогда все разбежались во время казни, кроме Иоанна? А если не понимали, то это получается, он обращался к будущим христианам, к нам. Объясните мне.
Вообще в Евангелии встречаются вот эти такие пророческие слова, когда Господь говорит о том, что сейчас вам не дано это знать, но когда воскреснет Сын Человеческий или Дух Святой откроет вам. Вот можно отнести эти слова о кресте к одному из таких пророчеств. Не все было дано апостолам понимать тогда, когда это произносилось, а смысл многих и многих слов, притч, чудес открылся апостолам уже по воскресении Христа или по сошествии Духа Святого на апостолов. Ну и добавим, более того, в Евангелии описано лишь малая толика того, что говорил Христос, чему Он учил своих учеников, что Он им открывал. А открыта в Евангелии именно та достаточная часть, которая нам, уже читающим это Священное Писание, полезна для спасения. То есть, конечно же, Дух Святой, когда двигал рукой и сердцем евангелистов, писавших, строки Святого Евангелия. Недаром апостол Иоанн Богослов говорит, что если бы все писать, то думаю, что всему миру не вместить пишемых книг. Если бы апостолы сели и стали скрупулезно писать вообще все пророчества, все слова, то это были бы, конечно, колоссальные библиотеки. Но вот этот минимум, который обращен к нам, к ученикам, которые приняли веру от апостолов, вот этот минимум, конечно же, он содержит, этот достаточный минимум, он содержит пророчество о грядущем кресте. Хотя есть и мнения такие, что крест, и тогда это слово «крест» тоже воспринималось не только как распятие, как распятие Господа нашего Иисуса Христа, но крест как таковой вообще-то достаточно древний символ и прообразованный некогда в Ветхом Завете. Но историки говорят о том, исследователи религии говорят о том, что в древних религиях дохристианских вот этот символ креста, он тоже имел особое сакральное значение. Особое отношение было к этому символу, к знаку. Поэтому современники, тогда, когда произносил Господь эти слова, они могли вообще как-то особо воспринимать вот это свидетельство о том, что должны взять свой крест как некий, как некое бремя, бремя ответственности и последовать за Христом. Мы воспринимаем сегодня уже в свете того откровения, которое было дано нам в сошествии Духа Святого на апостолов, в откровении Свято-Отеческом. И для нас сегодня тут уже нет никаких теней, догадок о том, что Господь говорит, конечно же, о кресте каждого из нас, о нашем жизненном кресте, который мы должны принимать как крест жизни, дарованная нам Спасителем, который Господь, на который Господь взошел по послушанию Отцу Своему, с любовью, желая спасти род человеческий. И что, если мы свои тягостные жизненные обстоятельства будем воспринимать как с любовью дарованные нам Богом, нести их без ропота, с благодарностью Богу, то великое дело спасения рода человеческого, которое Христос совершил на кресте, оно свершится и в нашей собственной жизни. И крест Христов — это древо трехсоставное, на котором был распят Христос, оно нам дается, возлагается через жизненные тяготы, через болезни, через нестроения, которые мы несем. Мало кого из христиан в процентном отношении буквальным образом распяли на кресте, но множество святых несением своих жизненных крестов вошли следом за разбойником, вошли в Царствие Небесное. Такое пророчество, дорогое сердцу каждого крестоносца, каким является любой христианин.
Наши зрители пишут вопросы вам, Владыка, еще и в социальной сети ВКонтакте. Илья Тимкин спрашивает: «Владыка Евгений, читали ли вы книгу иеромонаха Тихона «Архиерей»?» Это первая часть вопроса. Если читали, то я продолжу.
Да, я читал эту книгу.
Вы читали. Если да, то как вы считаете, образ епископа, описанный там, часто повторяется в реальности или больше романтизирован?
Я достаточно давно читал эту книгу, но прочитал ее так вот на одном дыхании. И, конечно, даже в предисловии к этой книге содержался некий ответ на этот вопрос, что в образе архиерея, представленном отцом Тихоном, это некий собирательный образ. То есть это не какой-то список современника отца Тихона, а это образ архиерейского служения, типичного для XIX века, начала XX. Но я бы продолжил. У меня была возможность пообщаться с достаточно широким спектром людей, которые облечены вот этой архиерейской благодатью в различных обстоятельствах, и в официальных, и в неофициальных, и в спокойных, и в каких-то критических ситуациях, тогда, когда видишь, как человек принимает решения, как он реагирует на внезапно возникшие, ну, непредвиденные обстоятельства, то, что мы в сердцах называем искушениями. И удивительно, но практически во всех этих случаях то, как вели себя мои современники, архиереи Божии, это было во многом соответствовало тому образу, который представил нам отец Тихон в своей книге. Это искреннее стремление исполнить Евангелие Христово, исполнить заповедь Божию. Неформально, с любовью к Богу, с любовью к человеку, мудро, опираясь на колоссальный жизненный опыт, который есть у святителей Божиих, у архиереев. И никакого диссонанса не возникает. Вот что вспоминаешь, вот, а вот отец Тихон там написал, вот он святой человек, вот он как живет. А вот те архиереи, которые сегодня совершают, которых лица мы видим на телеканале «Союз», что они чем-то отличаются. Вот мой жизненный опыт свидетельствует о том, что это действительно служители Божии и у престола Божия, и среди народа Божия. Это люди, которые исполняют, стараются всей своей жизни исполнить Евангелие так, как это старался исполнить главный герой книги. Конечно, обстоятельства у всех разные, и не у каждого встречаются вот такие вот батюшки, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. Не у каждого встречаются ровно такие проблемы в пастве, как описано в этой книге. Но то, что отношение, попытка слушать ответ Божий, Господи, а как мне быть, а как мне поступить, и в том, что делают люди, явное свидетельство, что они слышат, что Господь им открывает, как следует поступить для пользы Божией. Можно писать с них такую точную книгу, и она будет не менее ярким свидетельством о том, что Христос в церкви живет и действует.
У нас еще один звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. У меня вопрос к Владыке вот такой. В преображении Господнем Господь показал свою славу. Вот в Царстве Небесном, в Царстве Славы, нужно ли будет такая добродетель, как смирение? Просто я слышала мнение некоторых христиан, которые считают, что смирение там не надо, там будет просто вот прославление Господа, славословить будем, и все. А как такового добродетеля смирения там не надо? Так все-таки надо или нет? Спасибо.
Спасибо.
Да, спасибо. Но вы меня спрашиваете так вот, как можно, вот иногда возвращается космонавт с орбиты, с орбитальной станции, его спрашивают, ну расскажите там, вот у вас в космосе расскажите, вот невесомость, а звезды, а Земля, а восходы и закаты, и он, ну вот он рассказывает, вот мы там на таком-то витке вокруг Земли вот видели там такие красоты, видели такие, а вот невесомость, а вот все. Рассуждать о том, каково оно, жизнь человека, спасенного человека в Царстве Небесном, и что из себя представляет прославление, а что из себя там будут представлять иные добродетели. Конечно, это будет так дерзко, дерзновенно, если я начну рассказывать о том, что там есть, а чего там нет. Но все-таки, чтобы не оставлять без ответа, напомню слова святого Авва Дорофея о смиренно-мудрии, о том, что смиренно-мудрие является смиренное мудрование, является первейшей добродетелью, которая помогает взрастить в душе христианина и иные многочисленные добродетели, которые Господь желает видеть в человеке. Господь наш Иисус Христос явил смирение многократно. Смирение перед Богом Отцом, смиренное послушание Богу Отцу, смирение своего божественного естества, своей божественной славы, смирением ее вот в этом теле бренном, в котором Он явился. Смирение явила Матерь Божия, и об этом она сама говорит, что Господь презрел именно на смирение ее. И через это смирение в дальнейшем открываются нам все удивительные, непостижимые для ума человеческого добродетеля Пресвятой Богородицы. Смирение являли апостолы Христовы, особенно тогда, когда уже после воскресения Христа, когда они носители божественной благодати, когда они те, которые питали хлебами тысячи людей, которые изгоняли бесов и исцеляли больных, когда они своими ногами, стопами обходили весь мир, и когда своими руками они добывали хлеб насущный. Дальше вот смирение, оно прочитывается в подвиге любого святого, вне зависимости от того, каким образом он, какой образ жизни у него был на земле и каким подвигом он вошел в Царствие Небесное. Поэтому смирение — это общее место для любого святого человека. И было бы странно, что человек, живя здесь на земле смирением, во смирении, благочестно поживший, что вот он, его святая душа восходит на небо, и как через какое-то сито, через какую-то марлю, значит, там какие-то эти вот добродетели отсеиваются, куда-то откладываются, а он оказывается вот в каких-то других состояниях, оказывается в славе. Скорее, то, что мы называем славой Божией, это хваление, прославление Божества. Скорее, знаете, как оно, как вот белый свет. И белый свет, он, если его через призму разложить, превращается в радугу. То есть спектр света, он, белого света, он состоит из множества цветов. И вот можно уподобить славу Божию, в которой живут святые, вот этому полноте белого света. А к этой полноте человек устремлялся через то, что уже жил и в своей жизни взращивал вот какие-то оттенки, какие-то части этого спектра, какие он мог вместить в своей земной жизни. А полнота этих добродетелей уже являет славу, которая открывается перед ним, славу Божию, полнота святости Божественной. Не знаю, насколько вот мы порассуждали, насколько понятно, доходчиво, вот, но в итоге, чтобы уже совсем кратко ответить на ваш вопрос, я думаю, что в Царстве Божьем, в славе Божьей живет и прославляет Бога и смирение. И никуда из Царства Небесного оно не изгоняется.
Владыка, наша зрительница, которая задала этот вопрос, собственно говоря, напомнила нам о том, что совсем скоро праздник Преображения Господня, в пятницу 19 августа. Предлагаю поговорить об этом торжестве. Расскажите о том, что это за праздник и какой духовный смысл для нас он сегодня несет.
Ну, праздником это мы уже сейчас воспринимаем как праздник, а так-то это историческое событие конкретное, которое Иисус Христос пожелал совершить, открыть перед своими учениками, когда он зашел в Галилейской стране вместе с ними на гору, и, молившись, он изменил свой вид. Ученики, апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели своего учителя совершенно в другом виде, нежели они видели его до того. Его одежды стали ослепительно белыми, его лик просиял как свет, как солнце. И вот в этой своей славе он беседовал еще с двумя святыми людьми, которые к тому времени уже на земле не жили. Это были святые Илья и Моисей. И, как ни странно, они беседовали об исходе Иисуса Христа, о окончании Его земного служения. Но в Евангелии не передается там вот эти какие-то диалоги или вот какие-то особенности этой беседы, а скорее акцент делается на том, что ученики были поражены этой славой. Им было очень хорошо в этой славе, в этом свете находиться. И даже Петр от лица остальных учеников выразил такую мысль, такое желание остаться там. Все, что до этого они видели на земле, оно потускнело, обезвкусило. И уже не хотелось к этому возвращаться. Хотелось находиться здесь. И вот в этой славе они услышали свидетельство Бога Отца о том, что сей Сын мой возлюбленный, слава с них снизошла, они попадали на землю. Когда мы будем в храм придем, завтра вечером, 18 августа, или в 19 августа, тоже в сам день преображения в храм, мы увидим икону преображения, на которой как раз этот миг, это мгновение запечатлено. Иисус Христос, беседующий со святыми пророками вот в славе, в таком в белом блистательном одеянии, от Него исходят лучи славы, света. А апостолы, они просто отдельно, они упали на землю, отдельно обувь в сторону отлетела. То есть это не просто они прилегли посмотреть, они упали на землю. Но от этого падения на камни им не больно, им неплохо. Они вот перед этой славой свалились на землю, но и они ничего более радостного, более желанного в своей жизни не испытывали и не переживали. И слава Божия осенила их, и когда апостолы очнулись, они уже видели, что нету ни Ильи пророка, нет ни Моисея, а только Господь Иисус Христос в своем уже вновь привычном для них обличии. И он просит о том, чтобы они об этом вот так в пустых, в суетных разговорах не рассказывали до того времени, как он воскреснет из мертвых. Открылась в этот момент слава Божия. Святитель Николай Сербский говорит, что это не то, что какое-то особое действие, что вот как-то Богу надо было привлечь какую-то силу, какую-то свыше благодать, ее как-то вот открыть перед апостолами. Скорее обратное. Что для Бога было трудом скрывать эту славу. И все время до этого момента преображения, от Благовещения Пресвятой Богородицы, от Рождества Христова до Его выхода на проповедь и во все время уже по выходе, когда во время общественного служения и после, до распятия и воскресения, Бог скрывал вот эту свою, Иисус Христос скрывал свою божественную славу под дебелой плотью человеческого естества. А здесь Он открыл, показал все же таки, кто Он на самом деле есть. Что Он есть Бог, что Он есть ипостась Святой Троицы, о чем засвидетельствовал Бог Отец глазом Своим. Это было очень важно. Было очень важно увидеть апостолам, увидеть, побывать в этой славе. Для того, чтобы уже не осталось никаких сомнений ни до сошествия Духа Святого, ни после, в том, с кем они жили и кого они видели и слышали в своей жизни. Хотя, вот если вспомнить, что среди находившихся на горе трех учеников апостол Петр спустя непродолжительное время он говорит: «Не знаю этого человека, не знаю». Вот эта слава, которую он увидел, благодать, которая ему открылась, она не воспрепятствовала его свободной воле в страхе отречься от своего божественного учителя. Это даже в какой-то мере ответ на вопрос тем людям, которые говорят, а что бы Бог действительно, вот он бы пришел в славе, вот он показал бы всем, какой он великий, какой он славный. Вот все бы увидели эту благодать. Никто бы не захотел нарушать его заповеди, никто бы не захотел поступать против его воли, все бы стали слушаться. Апостол Петр отвечает, что нет. Потому что, как он, свидетель этой славы, поступил против совести, против своих же собственных слов, против любви Божией. Вот так же и человеческое, искаженное грехом естество, до тех пор, пока оно не будет уврачевано жертвой Христовой на кресте, оно не было способно к тому, чтобы жить в этой славе. Только на мгновение могли стать свидетелем. И мы тоже в праздник Преображения вспоминаем, переживаем, восходим с апостолами на гору Преображенскую, Преображение по преданию это гора Фавор, святой земле. Кстати, в этот день, именно в день православного торжества Преображения, ни в католический, ни в какой-то иной день празднования, а в православный, сходит особое облако, такое необычное облако сходит на гору Фавор, покрывает ее, напоминание о том, как облако славы Божией покрыло эту гору тогда, когда на ней стояли стопы нашего Господа. Но есть и внешние традиции, которые всем известны, что в этот день приносятся в храм плоды нового урожая, яблоки, винограды, ягоды, особо крупные, арбузы. Приносится то, что Господь даровал в это лето людям собрать с полей, приносится для того, чтобы, как некогда в Ветхом Завете, начатки всяких плодов приносились в жертву, так и мы тоже приносим, посвящаем, благодарим Бога за эти плоды, которыми Он будет нас питать в течение наступающего, следующего, грядущего года. Благодарим за то, что земную пищу Он дает нам и не скрывает от нас и пищи небесной.
У нас буквально 4 минуты до окончания эфира осталось. Но, наверное, в завершении хотел бы задать вопрос, касающийся поста. Успенский пост продолжается, закончится он на следующей неделе, только в день памяти Успения Пресвятой Богородицы. И все равно пост – это время таких для нас испытание, время такого многодневного подвига, за которое должно произойти наше такое личное преображение. А как это оставшееся время провести с пользой, чтобы знаете, это все-таки произошло?
Вот множество дорожек, путей. Как говорят, все дороги ведут в Рим. Вот любое духовное дело, которое мы будем совершать с усердием, с любовью, посвящать его Богу, оно приведет нас так или иначе к нашей духовной пользе, к нашему вот такому приближению, вхождению в поле действия Божественной благодати. Но все-таки пост Успенский, особо посвящен Пресвятой Богородице, чему посвятить? Ну, конечно же, церковной службе, конечно же, покаянию в своих грехах и причащению святых Христовых тайн. Это общее место, без этого не может быть вообще ничего. Но все-таки как провести с пользой? Каждый год я рекомендую прихожанам и сам стараюсь к этой радости приобщаться, открыть книгу, которая называется «Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы», и почитать. Она не маленькая книга, но в ней мы найдем все, что ищет сердце узнать о Пресвятой Богородице. Ветхозаветные пророчества, которые там, считайте, как вот Великим постом мы читаем Библию, читаем Ветхий Завет. Вот здесь мы тоже читаем Ветхий Завет, но сугубо посвященный тайне Рождества, Преснодевства, Успения Пресвятой Богородицы. Все подробности событий ее земной жизни. И то, что отражено в Священном Писании, и то, что сохранено в Бережном Священном Предании. Ну как, через что, как не через это чтение, можно обновить в уме, в сердце все дорогие, драгоценные для христианского сознания события земной жизни Пресвятой Богородицы. После этого, когда мы начнем читать Акафист, или когда мы придем в храм в праздник Успения и будем слушать стихиры и каноны этого праздника, то богатство, которое мы приобрели, почерпнули из этой удивительной книги, оно в нас, знаете, как оживет, оно всколыхнет наше сердце, даже если оно до этого было таким сухим и застоявшимся. Замечательно есть творение святителя Дмитрия Ростовского, которое называется «Песнопение Пресвятой Богородицы», составленное по подобию псалмов. То есть, по сути, псалтирь, которую переложил святитель Дмитрий Ростовский в прославление Пресвятой Богородицы. Ну и, конечно, всем известные акафисты Пресвятой Богородицы. Конечно, это тоже большая польза. Каждый для себя найдет какое-то умное делание, почитает богородичные правила по четочкам, побывает в храме, особенно на празднике, когда мы прославляем Божию Матерь этим постом. Ну, вот в ближайшее воскресенье День памяти Толкской иконы Пресвятой Богородицы. А вчера мы вот здесь, в Екатеринбурге, встречали список с чудотворной Иверской иконой Божией Матери, которую написали на Святой Горе Афон и с любовью преподнесли в дар этот список нашему городу, нашей епархии. Вот участие в таких живых службах, в таком соприкосновении с Божьей Матерью в сакральном пространстве храма, конечно, согреет, напитает, осветит и приведет нас к празднику Успения не пустыми, нагими, голодными, а утешенными, согретыми Божьей благодатью.
Владыка Евгений, спасибо вам за эту беседу, Божьей помощи на вашем пасторском служении, архипасторском служении.
Благодарю вас, Дмитрий, и вас, дорогие телезрители, за участие и внимание, и молитвенное участие в наших встречах, в наших беседах. И, как всегда, просим вас сугубо помолиться за всех тружеников телеканала «Союз», тех, кто дарует нам возможность слушать друг друга, поучаться и прославлять нашего Господа Иисуса Христа.
Спасибо, Господи. Уважаемые зрители, напомню, епископ Среднеуральский Евгений сегодня был гостем нашей студии. Спасибо всем, кто смотрел нашу программу. Дмитрий Бродвиков сегодня для вас работал в студии. До встречи в эфире телеканала «Союз».